Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня – российский и германский композитор Сергей Невский.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Интернет сообщает именно так – российский и германский. Но мы об этом поговорим попозже. А пока скажу, что благодаря Сергею в Пермском театре оперы и балета на днях состоялась российская премьера. Вот мы об этом хотели поговорить. Интересный концерт для скрипки с оркестром Cloud Ground. Я вот прошу о нем рассказать, потому что знаю, интересная история у этого концерта, интересное название, потому что всех оно будет отсылать нас к iCloud, потому что все мы на телефонах, все мы с этими современными средствами связи.
Но не у всех красивые телефоны такие. Нет, на самом деле, это очень большая натяжка сказать, что это благодаря мне, что это состоялось, потому что это была идея Теодора Курентиса, который...
Ну, музыка-то ваша.
Музыка наша, но это... На самом деле, этот проект – плод давней дружбы и сотрудничества Теодора Курентиса и скрипачки Елены Ревича. Они знают друг друга, по-моему, с середины 90-х годов, еще со студенческих времен Теодора, когда он учился в Питерской консерватории. Вот. И, собственно, изначально была идея заказать три скрипичных концерта для Елены Ревич, Павлу Карманову, Алексею Симаку и мне. Вот. И, в общем, у Симака из этого, в конце концов, получилась опера «Канта», скрипопремьера, которая совсем недавно состоялась. У меня остался скрипичный концерт. Вот. И благодаря там, усилиям моего издательства из этого получилась такая копродукция между Пермским театром оперы и балета имени Чайковского и фестивалем «Экла» в Штутгарте. Да, фестиваль назван по известному произведению Пьера Буле. «Экла», «Вспышка», «Взрыв» и так далее. Вот. И так получилось, что долго все это собиралось. И, в конце концов, очень важно для меня, что, наконец-то, эта вещь, которая была задумана Теодором, приехала в Пермь. Вот. Я очень за это благодарен.
То есть, была мировая премьера
в Штутгарте. Но это изначально планировалось как копродукция между Штутгартом и Пермь. Просто не было понятно долго, где будет сначала премьера. Потому что, сами понимаете, что планы у всех дирижеров очень жесткие. Очень, сложно все составить. Окей. Вот, а название это действительно отсылает к облакам, да, к облаку данных, да, и, естественно, каждый композитор, который пишет скрипичный концерт, да, он хочет он этого или не хочет, он взаимодействует с огромной традицией скрипичных концертов от Баха и Вивальди, да, до, условно говоря, Фурера, да, или, не знаю, Стравинского, или Берга, да. И я представляю, что есть некая такая облачная база данных, да, где хранящаяся в нашей памяти, в нашей культурной памяти и в личной памяти каждого автора. И мы, пытаясь составить свой язык, сделать свой аппарат композиторский, да, мы так или иначе взаимодействуем с этой огромной базой данных, с этим огромным облаком памяти. Да. А слово «ground» – это, на самом деле... не только поверхность, да, это еще и бас в музыкальном значении. Это старинная модель барочного танца английского. Это вариации на бас, как правило, с очень короткой темой. Вот, пермяки все знают, которые ходили в театр оперы балета, что граундом заканчивается, или ламента заканчивается опера Пёрсела «Дидона и Эней», которую Теодор тоже дирижировал, да. Это финальный плач Дидоны, он как раз это граунд. Это небольшое, небольшое вариация на бас. И в финале этого концерта, в финальном его разделе, есть тоже своеобразный граунд, где туба, бас, контрабас, фортепиано и арфа играют небольшую короткую такую тему ре, фа, до, ми, ля. Да, она бесконечно повторяется, и там есть накладывающиеся друг на друга паттерны, которые образуют такую единую сложную сеть. Вот.
Сергей, скажите, вообще, насколько уникальна эта история, когда дирижер попросил создать несколько концертов для скрипачки, то есть попросил композиторов написать для конкретного музыканта?
Это хорошая история. Дело в том, что у нас с Теодором тоже давняя история взаимодействия, да, и все время он очень-очень помог... не только мне, но и Дмитрию Корлянскому, потому что еще 11 лет назад на фестивале «Территория», в дирекцию которой Теодор входит, да, состоялась премьера моего сочинения «Взгляд издали» и сочинения Дмитрия Курлянского «Лакримоза», «Анатомия боли» на тексты Ила Маса, у меня просто на канонический текст «Дис Ире», и в каком-то смысле Теодор оказался добрым ангелом для композиторов его же поколения или немножко моложе, и он очень многим людям там давал такую путевку в жизнь, да, работая с ними. И уже когда я был куратором проекта «Платформа» в Москве на Винзаводе, я, в свою очередь, пригласил Теодора продирижировать редко исполняемой, ну, в России вообще не исполняемой музыкой Яни Христу, а это очень известный греческий, да, авангардист, который погиб в 1970 году. Вот. И он, Теодор, был близок с семьей Христу, он знал все это. Угу. Он, да, и уже планировал исполнить его музыку в 2005 году как раз вместе с Дидоной Персело. Но он планировал его сделать, исполнение его пьесы «Анапарастасис. Три пианист», где есть перформер, который изображает невозможность игры на фортепиано, есть оркестр, есть пленка, и в конце музыкант разбивает свой инструмент. Это очень мощная такая энергетическая штука. Да? И, но она очень структурно выдержана, несмотря на, этот, на эту ярость, которая в ней заключена. Это 69-й год вещь. И в свое время я был счастлив возможности пригласить Теодора в Москву, чтобы он сделал там программу сочинений Христу, сочинений Шелси, памяти Христу как раз, сочинений Праном Джачинчо Шелси и сочинений Джона Кейджа. Вот, поскольку был юбилейный год. Вот, это было, и он тогда тоже сыграл, думаю, раннюю партитуру. В общем, у нас есть такой пунктир взаимоотношений, да, который, уже, понимаю, да, который уже как бы 11 лет идет. Вот концерт был третий с точки сотрудничества, хотя еще была одна вещь, еще Теодор в свое время предложил мне написать оперу «Франциск», это была его идея, вот, это был, по-моему, 7-й год, мы сначала планировали это сделать в 8-м году, потом я не успел ее дописать, я это все много раз переносил, потом уже в 12-м году на премьере в России это дирижил Филипп Чижевский, но все равно сама идея написать оперу о Святом Франциске Ассизском, она принадлежит Теодору Курентису.
Ну, понятно, такое сотрудничество, можно сказать, дружба, оно у вас вот по жизни идет. Раз уж промелькнуло слово «ангел», промелькнуло «сюмак», вот знаете, когда он...
Где «сюмак», а где «ангел», что?
Курендис вы назвали «ангелом», тоже «сюмак». У меня был вопрос заготовлен. Все-таки хочется узнать ваше мнение о работе вот с этим пермским оркестром, потому что «сюмак», например, он работал с хором, и после этого говорил, что, ну, это прям ангелы, это вот пермские ангелы, певцы невероятного уровня. Что вы скажете о оркестре?
Ну, хор знаменитый, он же выдвигается все время на премии, на разные, да, и оркестр совершенно замечательный, и изначально мы, когда планировали, собственно, сочинение, да, я спросил у Теодора просто состав, да, он сказал, что состав бетховенский, это состав как бы оркестра начала, собственно, костяк музыка Этерна, это симфонический оркестр до эпохи романтизма, да, это оркестр позднего Бетховена с двумя трубами, он сказал, да, нет, он сказал, три трубы, четыре валторны и два три тромбона, да, и туба это, в общем, довольно ограниченный состав, это состав пятой симфонии Бетховена, да, и, в общем, это предполагает некий аскетизм звучания, и музыкант, находящийся в таком оркестре, это не, как бы, это не рабочий на фабрике, да, который играет в огромной массе Рихарда Штрауса, да, хотя у Рихарда Штрауса много сольных номеров, да, это скорее, так сказать, распределенный на формат оркестра камерное музицирование. И в течение репетиции было очень-очень-очень интересно наблюдать, как ведомые Теодором музыканты, они начали осознавать свое взаимодействие с партитурой, начали друг на друга реагировать, начали сами выстраивать баланс, начали друг друга слушать. И, в общем, они работают скорее как ансамбль музыкантов очень высокого уровня, как ансамбль солистов. Да? И в этом отношении, конечно, это большое счастье с таким ансамблем работать, потому что, как бы, всегда есть даже в Германии опыт у композиторов, которые сталкивается с оркестром хорошим на зарплате, там кто-то кроссворд решает во время репетиции.
Серьезно?
Кто-то
еще...
Нет, у меня было там тоже на премьере это сочинение в Штутгарте, там было трое ударников, да, и один был очень такой исполнительный, другой был очень инициативный, а третий заполнял, по-моему, анкету в правком на отпуск, да, во время, так что всегда есть. Вот, а здесь, конечно, совершенно замечательно, очень хорошая медь, очень чистый, красивый звук у меди, очень хорошие духовики и струны, вот, ну, в общем, все замечательно, конечно.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с «Эхом». Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Сергей Невский.
Здравствуйте снова.
Здравствуйте еще раз. Я нашим слушателям напомню, которые только что присоединились, мало ли, к эфиру, что Сергей Невский один из самых известных российских композиторов сегодня, живет в Берлине и Москве, автор музыки к драматическим спектаклям, также работал и с фильмами, с таким режиссером, как Кирилл Серебренников, автор многих известных постановок, в том числе «Франциск» Большого театра, постановка. Сергей лауреат многочисленных премий, в том числе «Золотой маски». Ну, а в нашем эфире по поводу российской премьеры «Cloud Ground», которая...
Скрипичного концерта.
Скрипичного,
да,
концерта, которая в оперном театре состоялась накануне. Говорили мы об этом спектакле, об этой постановке, концерте в первой части программы, а сейчас мне хочется о вас поговорить.
Давайте.
Не против? Сергей, вот вас называют российским, германским композитором. Вам самому, как, может быть, какая страна?
Вам
как...
не стыдно, да, или что?
Ну, как с этим живется, что из этого ближе? Российский, ну, и германский, что по сердцу?
Композитор не всегда волен распоряжаться сам своей биографией. Дело в том, что начиная там с... С 14 века композиторы живут как фрилансеры или находятся на службе. Да? То есть, как вот Гийом де Машо, замечательный французский композитор 14 века, родившийся в 1300 году, он был на службе у герцога Люксембургского. А герцог Люксембургский взял и поехал в Прагу. И Гийом де Машо потащил его с собой, пока, значит, в разных походах его великий французский поэт и композитор Гийом де Машо сопровождал, пока к большому удовольствию композитора, значит, его герцог не умер от чумы, и все-таки вернулся в Париж. Да? И в какой-то момент, естественно, композитор не всегда может контролировать, где он работает, потому что, ну, в какой-то момент у меня, вот, начиная с 2005 года, у меня возникла какая-то волна разных работ в России. Да, до этого я был только в Германии и в сопредельных странах. Вот, и карьера эта шла в России где-то до 2012 года. И потом, как бы, начиная с 2013-2014 года, она опять... Центр ее переместился опять в Германию. Сейчас, когда меня там играют в разных странах, типа Люксембурга, там, Швейцарии и прочее, я туда езжу. Я ощущаю, что это вроде второй молодости, потому что для меня это связано тоже, вот, как бы, вот это гастрольные поездки по Европе, они связаны для меня вот с воспоминаниями там начала 2000-х годов. Да? То есть такой эффект маятника, да, когда иногда больше проектов в России, иногда в Германии, но мы сами невольно это контролируем. То есть мы можем что-то планировать на 2-3 года вперед, если нам повезло, да, но при этом все равно это не мы решаем. То есть,
а если вас спросить, вы русский композитор?
Наверное, русский композитор, русский. Да. Но я живущий в Германии, и я очень привязан, естественно, к среднеевропейской традиции, в том смысле, что, конечно, вот мы вчера с Леней Миных, с замечательным пермским коллегами, об этом говорили, чем отличается русский композитор от нерусского. Дело в том, что...
Как интересно, так.
Дело в том, что есть фильтр, да, есть фильтр, который состоит в работе с профессиональными музыкантами, да, когда вы работаете в Германии, вы работаете с огромным аппаратом выученных музыкантов, заточенных на современную музыку, и там, естественно, плотность, ну, просто плотность пейзажа музыкального очень высокая, да, и композитор не является богом, который диктует музыкантам что-то, да, например, наоборот, музыканты, они ему требуют от него предельной точности решений, предельной точности нотации.
Это в Европе?
В Европе, да.
А у нас?
Здесь как бы сама практика исполнение современной музыки менее распространена, то есть, как бы, поэтому есть 2-3 хороших ансамбля на страну, московский ансамбль современной музыки, там, ансамбль питерский, сейчас в Питере появилось несколько новых ансамблей, кстати, ансамбль музыкантов в Ринке возник внезапно, который играет современную музыку, да, совсем недавно. Вот, и здесь есть музыка Этерн, у которых тоже есть большой опыт современной музыки, у меня, кстати, солисты ансамбля музыки Этерн играли, по-моему, в 2013 году в Доме Дягилева, небольшой ансамбль сочинений под управлением Федора Леднева, да, и есть, как бы, вот, естественно, есть Это цензура, не цензура, а, скажем так, цензура музыкальная в хорошем смысле, когда композитор должен очень точно формулировать свои желания, да? И это точно связано с тем, что, как бы, у музыкантов есть огромный опыт исполнения музыки. Здесь каждое исполнение современной музыки – это все-таки отдельно стоящее событие, да, особенно оркестром большим. Вот, и особенно там музыки более-менее. И продвинутый это создает, возможно, более... свободные отношения в чем-то между музыкантами и композиторам это, в этом есть больше импровизации, в этом есть больше творчества, может быть, да. Вот, и, ну, в принципе, я думаю, что на самом деле ситуация здесь будет меняться, потому что сейчас я вижу, есть такая динамика, что даже филармоническая среда все больше и больше включает в себя современную музыку, и, с одной стороны, есть такой уход современной музыки в России в некие офф-ниши, да, в импровизацию, в работу с электроникой, в выставочное пространство, в проекты, связанные с театром, современным искусством, да. В Москве, например, есть электротеатр, где художественным руководителем является Дмитрий Кулянский, музыкальным руководителем является Дмитрий Кулянский, и там работают все практически молодые композиторы. Они пишут музыку к спектаклям и там делают свои концерты. Вот. И очень долго театр был практически единственным заказчиком, да, современной музыки, да. Вот мы здесь присутствуем в ситуации в Перми, когда симфоническое сочинение было заказано театром. Это редчайший случай, действительно. Я должен театру сказать тоже спасибо за то, что это было возможно, да. Но это, в принципе, это ненормально, потому что, в принципе, должна быть у оркестра любого возможность заказывать новые сочинения. И, в принципе, это ситуация, которая в России еще не создана. То есть она должна быть создана в ближайшее время, и тогда изменится взаимоотношения между композитором и оркестром. Тогда это перестанет быть таким единичным как бы чудом, да, хотя за чудо огромное спасибо, а станет какой-то практикой, которая обогатит и композиторов, и музыкантов. Потому что, на самом деле, я вот слышу, когда огромное количество... Если мне удается слышать оркестровое сочинение совсем молодых композиторов, которые в остальное время вынуждены работать там просто в импровизационной среде, там, в каких-то суперэкспериментальных проектах, я всегда очень радуюсь, потому что это всегда очень освежает. Да.
Но вас удивить здесь возможно? Вот о чем-то современном,
конечно, молодым, я каждый, да, раз удивляюсь. И меня, помню, совершенно прекрасный был проект, который тоже Дмитрий Кулянский организовал в прошлом году. Он попросил молодых хороших композиторов написать для оркестра народных инструментов. Это было в Москве, и все это было в музее космонавтики. Представьте, там эти мальжи космических кораблей, под этим сидят, значит, оркестром Незыкиной, да, знакомым нам по фильму Уэса Андерсона, значит, «Гранд Хотель Будапешт». И, значит, и играет очень сложную музыку на балалайках. Да, сейчас Митя хочет сделать концерт с музыкой Люсье, там, Кейджа и Райха тоже с балалайками. Это отличный инструмент. Так что всегда есть возможность удивиться. Всегда. Я думаю, что если мы посмотрим программу Дягилевского фестиваля 2017 года, там тоже полно вещей удивительных достаточно. Оркестр под водой, который играет, и так далее, да. Все всегда можно есть шанс удивиться.
Ну вот тогда вот в свете всего сказанного. В прошлом году вы давали интервью Афише и сказали, что эпоха современной музыки в России закончилась.
Ну, закончилась эпоха...
Получается, в этом году как-то все изменилось?
Нет. Нет. Закончилась эпоха, скажем, бурного взаимодействия, ну, скажем, позитивных людей в департаменте культуры, в Министерстве культуры, как бы с современной музыкой, современным искусством, потому что... Но интерес к будущему перестал быть частью государственной политики, скажем так, если вы хотите точно этот вопрос, да, потому что сейчас как бы государственной политике больше интереса к прошлому, чем интереса к будущему, но это откладывает свой отпечаток на представление о том, какой должна быть культура.
Слушайте, ну если все современные авторы, одно дело делать с оркестром русских народных инструментов современные вещи, а другое дело, если современные композиторы вдруг обратятся к фольклору и полностью у нас изменится понимание современных композиторов. Это вообще возможно, чтобы к фольклору вдруг они все...
Нет, под прошлым пониманием фольклора, естественно, по абстрактно понятую классическую традицию. Но я должен вам еще ответить цитату из Теодора Куринца. Если хотите слушать классику, отправляйтесь в Афины VI века. Да, это он всегда говорил. Вот, поэтому я думаю, что у меня нет ответа сейчас на этот вопрос. Я благодарен каждому шансу работать в России. Но, естественно, там ситуация, когда там фестиваль «Территория», который был создан в 2005 году при поддержке администрации президента Российской Федерации, она сейчас изменилась. Сейчас таких как бы масштабных проектов, как бы связанных с современным искусством, вот, вряд ли возможно. Мы с вами сидим в студии «Эхо Перми», да, программа называется «Красный чайчик», а «Красный чайчик» в Перми нет, да. Вот, так что я...
Потому что они мне нравились, я поэтому и сохранила это название.
Вот, я передам Белинскому и Заборовской, что... Что я сидел.
Спасибо. Да. Слушайте, если коротко, до перерыва на федеральные новости успевать, кого из современных композиторов вы бы отметили?
Чем?
Именами.
Именами российских? Мне очень нравится музыка молодых коллег. Значит, я люблю музыку там Кирилла Широкова, Дмитрия Бурцева. Я очень слежу с большим удовольствием за творчеством Пермяков, Александра Хубиева, Олега Крохолева, Леонида Миных. Сейчас вот совсем молодой пермский композитор Галина Булюлина начинает свою карьеру в Москве, да. И, естественно, я очень люблю своих ровесников, коллег Дмитрия Кулянского и Владимира Раннего, да.
Оставайтесь на эхе, друзья, мы прервемся на федеральные новости.
Снова здравствуйте.
Да, друзья, это Сергей Невский, программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Знаете, замечательный российский композитор. Мы сегодня о чем только не говорим. Вообще тема была концерт для скрипки с оркестром «Cloud Ground», российская премьера, которая накануне прошла в Пермском театре оперы и балета. Но мы тут уже о чем только не говорим. И о современных композиторах, об их проблемах. В общем, хорошо, если вы здесь с нами. Сергей, я, знаете, хотела спросить. Кирилл Серебренников очень лестно о вас отзывается. А вообще, вот работа в кино и работа в театре, она как для композитора, она чем отличается? Отличается ли она вообще? Есть разница творить для театра, творить для кино?
Ну, в кино у меня только один опыт. Фильм Кирилла Серебренникова «Юрий в день», да? Это был совершенно прекрасный опыт. И сейчас у меня есть переговоры по еще одному фильму, дебютному фильму молодого режиссера Александра Ханта, который называется «Как Витька Чеснок вез Леху...»
Эксклюзив у меня,
эксклюзив,
ура!
Да. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов», я не знаю. Это довольно жесткий фильм, который очень поэтичный, очень такой печальный русский артхаус про сына, который находит там своего отца-бандита-инвалида, везет его в Дом инвалидов. Это такая род-муви. Да, но в театре это немножко другая история, потому что в кино ты делаешь как бы подкладку, подготовил картинку, и, конечно, эта работа, она менее... она допускает меньше взаимодействия, потому что в живом процессе, потому что ты получаешь, как правило, готовый монтаж, и получаешь, как бы, ты что-то делаешь с этим монтажом, и это либо работает, либо нет, либо добавляет картинке какое-то новое измерение. В театре ты работаешь параллельно вместе с режиссером, и у меня есть несколько очень счастливых опытов, я могу назвать три. Первый – это спектакль «Человек-подушка», который сериал Кирилла Серебренникова, который идет уже 10 лет в МХТ, в этом году будет 10-летний юбилей, вот, где есть три уровня музыки: музыка электронная, музыка, исполняющаяся шумовыми инструментами на сцене, и музыка для фортепиано. Была замечательная проект у меня с австрийскими актерами. Постановка «Жертвоприношения» по Тарковскому на такой малой сцене с актерами Бургтеатра Венского на сцене, называется «Гараж X» в Вене в 2012 году. Вот сейчас было абсолютное счастье работы с режиссером Маратом Гацаловым над спектаклем «Дыхание» в Театре наций. Это, наверное, вот самый мой любимый театральный проект, и музыку к спектаклю «Дыхание» я также ценю, как свою обычную музыку. Там, дело в том, что там такая история, что это отношения мужчины и женщины, и они как бы живут вместе, но при этом они не пересекаются. У них такая независимая друг от друга хореография, и они выполняют как ритуал одни и те же движения. Вот хореограф там Таня Гордеева. И во время этих движений задняя стена сцена, она незаметно для зрителя отъезжает со скоростью 6 сантиметров в минуту назад. Вот. И все время на сцене появляется больше предметов, которые, потому что они вынимают все время там чашки из шкафа, женщина, и раскладывает сушилку для белья, и в какой-то момент там стоит уже 5 сушилок на сцене. В общем, моя музыка, она как бы дублирует этот процесс, и шумы, которые делают актеры на сцене, становятся частью партитуры. Вот. А потом, когда добавляется фортепианная тема. То есть, работа в театре, она как бы более объемная, скажем так, да? И театр, конечно, куда интереснее, потому что он дает возможность сделать музыку по-настоящему частью действия.
Ближе это.
Да-да, он как бы, музыка там более весома, и, естественно, у меня вот где-то 7 или 8 работ в театре, и всего одна работа в кино, наверное, это о чем-то говорит. Угу.
А также вы еще говорили, что вам ближе работа с современниками, с современной музыкой, чем вот с чем-то классическим.
Работа, вы имеете в виду, в театре, наверное, или с...
Ну, наверное...
Нет, я, наверное, немножко другое имею в виду, что я, говоря о композиторах, да, коллегах, я всегда говорю, что мои ровесники мне всегда больше были интересны, да, чем отцовские, да, фигуры. Да, да. Да, это так, потому что сама особенность моей биографии, то, что я там 19 лет уехал в Германию, потом потом вернулся в 2005 году в Россию, потом опять уехал в Германию, потом как бы... Я не вернулся в Россию, конечно, я просто стал больше работать в России, потом с 2012 года опять стал больше работать в Германии и в Европе. И это вещь, она как... которая исключает возможность, на самом деле, чувствовать себя частью какой-то традиции, да, я не считаю себя...
Ну, вы же из России, здесь это...
Ну, я не учился в Московской консерватории, у меня нет, как бы, у меня нет почтения к авторитетам,
в крови, да. У нас это все,
у меня,
можно
я учился
сказать.
В училище при консерватории вместе с Владимиром Яровским, там был такой тоже Святой Грааль, как бы, да, значит, это самое... Мы были вокруг него. Вот, это был такой невероятный культ серьезного теоретического образования, который нас всех сформировал. Но у меня нет, как бы, преемственности, я не чувствую себя преемственности по отношению там, к Денису Тарнопольскому, как бы вот к композиторам старшего поколения. И, естественно, я чувствую лишь относительную преемственность по отношению к моим любимым композиторам, там, Лахиману, Фуреру и так далее в Германии или в Европе. Я чувствую себя как бы как чебурашка, который как бы сам свой собственный выбрался из коробки с апельсинами. Вот, и чувствую себя как бы отдельным таким человеком, да, потому что очень часто музыка, которую я пишу, она не может быть определена как частью традиции. Когда я впервые стал работать в России, вот, я когда Теодор Кулинич сыграл мое сочинение в 2006 году с ансамблем Клангфорум, да, критика написала: это музыка, которую принято писать в просвещенной Европе. Че, какая Европа, какая просвещенная музыка?
Неужели как... не польстила,
ну? Ну, это означает только невежество критика, на самом деле.
Да?
Потому что нет никакой европейской традиции, нет никакой специальной европейской ситуации, кроме того интенсивного взаимодействия с музыкантами, которое описал, которое создает определенную четкость высказывания. Да? И, как бы, наверное, способствует меньше утопичности мышления, которое есть в Европе. Да? Потому что в Европе есть конкретная задача. Вы пишете там для ансамбля, в России можете написать там для группы друзей, которые будет... произведение на 5 часов, да? То есть русская маргинальность, она создает больше свободы, да? Как бы, но
слушайте, это... ну вот про маргинальность, про вот это все. Если вот вы говорите, что вам ближе современники ваши, вот эта эстетика, хочу задать вопрос. Я, конечно, без классического образования музыкального, но судя по тому, что я вижу в последнее время в нашем оперном театре вот эти современные постановки того же Курлянского,
круто,
Носферату,
да.
Сюмак, этот Кантос, как-то складывается впечатление, что все вот эти современные истории, они такие... чуть-чуть инфернальненькие, постоянно про смерть, про тяжелое что-то. Это общая тенденция? Почему так? Про светлое, про доброе? Я что-то не помню.
Ой, ну слушайте, я вчера представлял как раз на встрече с публикой свой цикл «Про любви», который основан на текстах советских школьниц 70-80-х годов, которые писали эротические рассказы с возможностью либо благоприятного исхода, либо со смертью одного из героев, либо со смертью двух героев. Но там...
Я чувствую, там больше было про смерть.
Нет, это очень веселые вещи, кстати.
Да?
Я думаю, что нет, ну, я не знаю.
Мне так кажется.
Нет, Носферату, да, про вампиров, да. Кантос тоже не весело, да.
Вы говорите, будете для фильма работать там тоже что-то с инвалидной коляской и с грустной историей.
Ну, да, но это же фильм.
Не тенденция.
Не тенденция, не думаю, нет. Я не думаю, что это тенденция. Я думаю, что это как бы... Ну... Я думаю, что эта часть связана вот в случае Носферату, это либретто ведь тоже, да? В каком-то смысле.
Угу.
Да, это плод взаимодействия между Теодором и Димитрисом Еламасом, с которым они много работали вместе. И либретто, у Еламаса есть несколько текстов там про потустороннюю жизнь. И есть пьеса еще Курлянского Никия, который тоже там, «Голоса в аду» и все такое. Ну,
то есть это не наше будущее? Это вот не об этом?
Мне сложно описывать, мне сложно тут, я не стал тут уделять какую-то общую тенденцию, да? То есть я думаю, что это просто конкретная работа, которая вот отмечена таким...
Скорее как опыт и какие-то эксперименты, да?
Да.
Ладно, ну тогда вот в ваших работах, в вашей музыке вы что-то хотите миру сообщить? Какая-то есть общая такая одна идея, которая в вас живет и которым вы хотите делиться?
Сложность мира, сложность человека. Я думаю, что в любом случае композитор всегда некий опыт свой персональный структурирует во времени и в звуке и старается вот эту сложность, одновременность разных вещей, одновременность возможностей разных вещей, разных взглядов, разных перспектив. Это, наверное, важная часть моей музыки. Когда, если у слушателей программы будет возможность услышать как раз скрипичный концерт, да, то там есть очень разные тематические, скажем так, пласты, которые соединены в единое целое. это не как полистилистика, но как, скажем, разные топосы рассказов, наложение полифоническое, да, либо столкновение, там, монтаж совершенно разных композиторских техник. И для меня очень важно сделать из каких-то разных звуковых объектов связанную историю. Связанную парадоксальную, интересную историю. И парадоксальность, она отражает как бы вот сложность мира и сложность человеческого восприятия, потому что музыка дает человеку возможность как-то разобраться с миром и с собой, потому что она указывает ему, что если мы там видим, что все сложно, да, то это не ваш частный случай, а это некая универсальная вещь.
Ну вот вспоминаю сейчас Антона Досинского. Благодаря театру удается мне пообщаться со многими людьми, которые вот на волне сейчас. И он говорил, что главное в постановках современных – это шокировать. Вот, да, шокировать, удивлять, чтобы было непонятно, чтобы заставляло думать вообще, не, ну, вот, чтобы было непонятно, чтобы человек вышел из зала и думал, это вообще что такое было? Вы согласны с этим? В музыке вашей что-то подобное есть? Задача шокировать, она стоит?
Так, никто же не знает. Вот меня вчера мой коллега Леонид Аминых спрашивал, думали о слушателе. Никто же не знает, кто будет нашим слушателем. Это невозможно предсказать, понимаете? У вас, конечно, рядом с оперным театром большие белые буквы в мае «Удиви меня», да? Цитата из Дягилева, да? Но на самом деле композитор не может себе ставить задачу кого-то шокировать, потому что он не знает, кто будет этот, да? Или этот кто-то, да? И есть удивительные судьбы сочинений, когда композитор, может быть, делает что-то глубоко сокровенное, личное, и разбирается со своими собственными психологическими либо структурными проблемами, да? А потом эти вещи становятся хитами. И это совершенно невозможно предсказать. Мне кажется, любые композиторские стратегии, направленные там на шок или на что-то еще, они невозможны, потому что мы реально не знаем, перед кем мы будем проигрывать нашу музыку. И дело в том, что композитор любой всегда взаимодействует больше с музыкантами, чем с публикой. Потому что без музыкантов он никто, да? И без музыкантов композитор остается, ну, скажем, человеком за письменным столом, да? А музыкант... шокирует ли он музыканта? Может быть. Но в любом случае композитор обязан дать музыканту уверенность в себе и объяснить ему взаимосвязь его действия отдельного музыканта с действиями других. Это не только задача дирижера, задача композитора, да? Вот мы находимся на репетиции, я говорю, смотрите, там соло виолончели, оно корреспондирует, соединяется с этим соло фагота, да? Одни играют одну и ту же ноту ре, да? И в этом отношении, когда виолончелист понимает, что он идет сразу за фаготом, да, он начинает иначе играть. И я думаю, что задача композитора, композиция в переводе с латыни означает соединение, да, значит, соединение несоединимого, да. Моцарт называл свою работу «Ars Combinatorica», «Искусство комбинировать». Оно как раз указывает на связи между несопоставимыми объектами. И любой композитор, он всегда больше заботится о связи, чем, скорее, о разъятии связей, да.
Последний вопрос, потому что... заканчивается время нашей программы. Интересно узнать, что вам помогает в написании музыки и что вас вдохновляет. Я помню, например, Леонид Десятников говорил мне, что он закрывает в своей комнате, ему нужно, чтобы его никто не трогал, никто не заходил туда, да, ему нужна вот эта вот тишина и несколько дней быть наедине со своими мыслями. Как у вас?
Ну как, я думаю, что...
Так у всех композиторов?
Нет, так не у всех. Нужна действительно какая-то психическая стабильность, которую очень сложно достичь, потому что работа композитора, она непредсказуема, и иногда заказов много, иногда их мало. Вот, личная стабильность нужна просто. Стабильная личная жизнь.
Вот. А если убрать историю с заказами, если говорить только о вдохновении?
Ну, нужна стабильная личная жизнь, потому что иначе сойдешь с ума, потому что...
Это, наоборот, не взбрыки, не любовь какая-нибудь...
А это каждый контролирует по-своему. Это равновесие между взбрыками и невзбрыками. Это у всех по-своему. Дело в том, что... Я думаю, что все композиторы по-разному это дозируют. Но я как раз больше взбрыков и безумия наблюдал у офисных работников. Потому что им, конечно, надо как-то разнообразить свою жизнь. А композиторов взбрыков и безумия хватает в обычной жизни. Вы знаете, сам рабочий процесс настолько страшен, да? Ну, я имею в виду, там, переговоры. У меня было несколько сочинений, где переговоры длились... сейчас в Швейцарии идут один большой проект, да, тоже фортепианный концерт. Переговоры по нему шли 3 года.
Ого.
И пока все это... Это как Голливуд. И пока все это состоится, пока все это дойдет до какой-то конечной точки, у вас никакого сбрыкания уже не нужно, на самом деле. Вы как бы клиент для психбольницы, и вам нужно как бы скорее что-то стабильное. И вот как бы у Леонида Аркадьевича тоже, я думаю, есть понимание этой необходимой жизненной стабильности для того, чтобы была возможность творчества, да? Потому что жизнь, она куда более жесткая и непредсказуема, чем нам и хотелось бы, да. И если есть создать какой-то островок предсказуемости в ней, возможность, да, то мы всегда благодарны судьбе.
Друзья, это был Сергей Невский, российский... Можно я скажу без
германского?
Иногда
немецкий композитор,
ну, ладно, пусть так. Сергей Невский, спасибо вам.
Спасибо вам тоже.